Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Поговорим сегодня о том, что может происходить на Украине после того, как все разговоры о возможном объединении ведущих политических сил, о переносе президентских выборов в парламент, о возможных конституционных изменениях завершились, уже фактически начавшейся президентской предвыборной кампании. Наши гости сегодня – редактора отдела политики газеты «Левый берег» Соня Кошкина и газеты «Коммерсант Украины» Валерий Калныш. Здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Добрый день.
Ну, и вот первый вопрос у меня такой, давайте к вам обоим. Может ли, в принципе, нынешняя ситуация вот теперь уже действительно быть такой вот борьбой между основными конкурентами на пост главы государства, или какие-либо новые коалиционные объединения, союзы, попытки найти взаимопонимание между украинскими политиками все еще не исключены? Вот давайте начнем с вас. Соня?
Да, я здесь. С меня начинаем, да?
Да.
Ну, я думаю, что, как ни странно, будет основная борьба разворачиваться между Тимошенко и Януковичем, несмотря на то, что они оба потерпели значительные электоральные убытки, поскольку, несмотря на это, и у Януковича, и у Тимошенко остался ядерный электорат, так называемый. Это фанатики, которые за них проголосуют в любом случае, даже если они там, не знаю, друг с другом переженятся, разведутся, все равно за них будут голосовать. У других кандидатов такого преимущества нет, и у других кандидатов нет преимущества, возможности не только создавать, а вообще даже инициировать процесс создания каких-либо коалиционных объединений. Поэтому новой коалиции не будет. Естественно, для этого нету ни времени, ни возможности. Будут технические голосования, кадры тоже не будут новые назначаться. Вот. Ну, а что касается предвыборной борьбы, то она действительно уже началась, и я бы на месте Януковича и Тимошенко сейчас максимум внимания и усилий уделяла соблазнению, скажем так, местных элит, потому что именно местные элиты, я думаю, сыграют на этих выборах ключевую роль.
А что бы вы делали на месте Януковича и Тимошенко, Валерий?
Я бы максимально дистанцировался друг от друга. Буквально два дня назад к нам в руки попало в «Коммерсант» такой темник, да, пособие, как блок Юлии Тимошенко, депутаты и главы областных партийных организаций должны комментировать, собственно говоря, факт несвершения коалиционных переговоров. И вот если сразу после нескольких дней Юлия Владимировна Тимошенко весьма нейтрально комментировала выход Виктора Федоровича Януковича из коалиционных переговоров, то в этом темнике там очень жесткие характеристики, очень жесткие оценки поступка лидера партии регионов. Вот. Поэтому я думаю, все будет идти именно в таком направлении, хотя не исключено, что на неком таком секретном уровне, да, которым составляют заместители глав фракции, например, там первый вице-спикер Александр Лавринович, в блоке Юлии Тимошенко Андрей Портнов, они ведут некие переговоры о том, чтобы еще в течение 2-3 месяцев внести некоторые изменения все-таки в Конституцию, которые будут касаться, как они открыто заявляют, судебной реформы и местной администрации. Поэтому, я думаю, сам накал будет достаточно серьезным, но никто не отменял рутинную работу по усовершенствованию законодательства.
Соня, ну вот если этот накал такой серьезный в борьбе будет между Ющенко, между Януковичем и Тимошенко, то тогда получается, что правы были те, кто накануне создания коалиции говорил, что если ее не создать, то она расколет страну в очередной раз, приведет к противостоянию между Западом и Востоком, к серьезному такому нагнетанию напряженности в Украине в условиях экономического кризиса. Значит, нужно было создавать коалицию, получается?
Ну, дело в том, что создавай, не создавай, тут как бы Юлия Владимировна в свое время правильно сказала, и мы тоже об этом в свое время писали, что если белочка и зайчик оба мальчики, то деток у них не получится, как бы они там ни крутились, и что бы они для этого ни делали. И понятно, что коалиция бы эту страну объединила на какой-то короткий период времени, по словам ее инициаторов, и то только с экранов телешоу, не более того, никакого бы реального объединения не было. А вот, если бы они действительно этого хотели, то я думаю, что они бы между собой договаривались, во-первых, публично, во-вторых, не на основе каких-то эфемерных изменений в Конституцию, а на основе какой-то реальной экономической программы, где последовательно прописано, что сегодня мы делаем то, завтра мы делаем это, для того, чтобы послезавтра мы победили кризис и все вместе вошли в светлое будущее. Вот это тогда бы действительно объединило. А поскольку этой программы не было и нет, и если бы они хотели реально вместе работать, им для этого вовсе не нужно создавать коалицию. Поработайте вместе, если у вас все хорошо, ну тогда идите дальше в ЗАГС. Это точно так же, как когда процесс регистрации брака, да, там месяц дается на раздумывание до и на раздумывание перед разводом и перед регистрацией брака. Точно так же и здесь. Я думаю, что если бы они хотели этот шанс использовать, они бы его использовали.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует редактор отдела политик украинских газет «Коммерсант Украина» Валерий Калныш и Левый берег. Соня Кошкина ведет программу. Виталий Портников. Валерий, ну вот в том, что говорит Соня относительно отсутствия экономической какой-то программы у коалиции, есть же главная опасность и без коалиции. Из-за того, что ее основных участников президентской борьбы и у действующего правительства, и оппозиции нет никакой внятной экономической программы. Я уже о идеологических приоритетах не говорю, это уже стало скучно, так сказать, общим местом говорить, что их нет. Но экономической программы тоже нет. Ведь дело не в том, что есть такие непримиримые разногласия, которые невозможно сложить в области экономики, а дело в том, что нету самих программ, нечего складывать.
И это есть, наверное, самая большая проблема. Признаюсь, я всегда был сторонником широкой коалиции в составе БЮТ и партии регионов. И в ней я разочаровался только после того, когда они задумали переписать Конституцию, переписав ее откровенно под себя. Экономика, мне так кажется, будет жить по инерции. И премьер-министр даже своими действиями, в общем-то, и не скрывает того, что она не знает, как выйти из этой ситуации. Например, в понедельник она с телевизионных экранов убеждала Украину в том, что не будет никакого повышения цен на газ. Буквально во вторник «Нафтогаз Украина» заявляет о том, что плановое повышение цен на газ для населения будет, и его не избежать. Раньше промежуток по времени между тем, что говорила премьер-министр, и как складывались события на самом деле, проходило около там, месяца, предположим. Да? Теперь ее заявления подвергаются сомнению, фактически нивелируются буквально на следующий день. Поэтому это самая большая проблема. Действительно, если бы сложилась такая коалиция, я думаю, в партии регионов она известна своим сильным экономическим блоком, и тогда можно было договориться, но этого не срослось, и теперь мы будем жить, опять же повторюсь, просто по инерции. Мы будем залатывать дыры, мы будем выделять те средства, которые у нас остались на решение каких-то локальных, но не программных, не системных задач, вот. И вот таким вот макаром мы дойдем до президентских выборов. Ну и естественно, на фоне всего этого, на фоне такого постепенного сползания экономики, мы будем слышать и от Януковича, и от Тимошенко, и от Ющенко, и от Яценюка, и от всех кандидатов обещание улучшить экономическую жизнь, как только они придут к власти.
Ну вот, Соня, на самом деле, такого рода вот ситуация, которую описывает Валерий, инерционная, она ведь чревата очень большими потрясениями в случае, если кризис в стране перейдет в некие новые стадии. Для этого необходима просто неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура, новые осложнения в отношениях с Россией, новые энергетические цены, дальнейшее увеличение безработицы. Ну, все эти обстоятельства, о которых мы не раз и не два говорили. И что тогда?
Ну, самое интересное, что страна живет по такому инерционному принципу, с коллегой согласна на 250%, к сожалению, не последние несколько там месяцев или даже лет, а она живет вообще всю свою историю, ну, независимости, так это точно. Потому что каждый раз у нас были какие-то такие промежуточные стадии, вот мы доживем до понедельника, а там будем посмотреть. Я думаю, что опять-таки проблемы будут решаться по мере их поступления, в том числе экономические, и что будут приняты на какой-то короткой дистанции временное изменение в текущий госбюджет, хотя Тимошенко обещала это сделать по результатам первого квартала. Но понятно, что если даже статистика не публикуется и всячески скрывается, то о каких изменениях в бюджет может идти речь. Вот. Ну, может быть, конечно, кто-то мне отметит, что это номинально изменять, не изменять, что он может выполняться или не выполняться, но тем не менее, я думаю, что это бы немножко оптимизировало ситуацию. И другой вопрос только в том, как будут использоваться или не использоваться вот бюджетные ресурсы и возможности в контексте избирательной кампании. Будет это одна кампания или будут после нее сразу попытки переизбрания Верховной Рады? То есть это тоже очень важно на самом деле.
Опять же, один вот еще момент в дополнение. Да, если посмотреть на правительство Юлии Тимошенко, сегодня подал в отставку министр транспорта и связи. Украина уже несколько месяцев не имеет министра финансов.
Министра иностранных дел тоже.
Министра,
кстати, и обороны.
Министра иностранных дел, министра обороны. У нас не подготовлены изменения в бюджет. Никто даже не приступал к формированию бюджета на следующий год. Вот это кризис. Это кризис, который собственными усилиями Тимошенко решить не удастся. Опять же, есть Виктор Андреевич Ющенко, который при каждом удобном и неудобном случае тыкает премьер-министру и указывает на ее недоработки. Поэтому даже если бы она хотела работать, у нее были бы возможности при такой вот, скажем так, морально-психологической атмосфере, ей будет сделать это очень трудно. Уж тем более, если мы исходим из того, что ей это не удалось ни за первый, ни за второй ее приход в кресло премьер-министра. Поэтому, если сложить все эти факторы, мы имеем, в общем-то, кризис в, вот, во всем своем проявлении, во всей своей красоте.
Кризис во власти, прежде всего. Ну, просто, честно говоря, даже интересно посмотреть, сколько, можно об этом спорить или не спорить, сколько человек из состава кабмина первоначального дойдет Тимошенко до финиша избирательной кампании.
Абсолютно.
А вот. Но дело в том, что как бы мы там ни крутили, Тимошенко плохая, Янукович плохой, он ее кинул, она его кинула, Ющенко там что-то не впопад со своими комментариями лезет, да. Но тем не менее, я повторю свою собственную мысль, да, это те немногие люди, кандидаты точнее, которые имеют свой ядерный электорат. Как бы они нам не нравились, но тут выбирай, не выбирай, альтернативы по большому счету нету. Потому что там какие-то Яценюки, там еще кто-то, это, ну, так, разговоры.
Надо устроить маленькую победоносную войну кому-нибудь. Или организовать покушение. Чтобы изменить, вот абсолютно согласен, что на самом деле мы выбираем между там двумя людьми, да, вот, но для того, чтобы кардинально переломить ситуацию, надо принимать какие-то кому-то, какие-то кардинальные
для того, чтобы переламывать эту ситуацию, надо не только решение принимать, надо иметь вообще внутренний потенциал принятия этих решений.
Этого
да?
нет, ни у кого.
Этого нету, да, и поэтому тут, я честно говоря, я вот не знаю, как не берусь прогнозировать ситуацию как-то линейно, потому что в этой стране всегда в последнюю минуту случалось что-то такое, что ее в итоге выталкивало вперед, и как бы все потом благополучно оборачивалось. Ну, у меня, не знаю, такое подозрение, что просто вот, ну, любит Бог эту территорию, и все будет в порядке. Но на самом деле, как бы, то, что будет неоднозначно, это 100%.
Но ведь в ситуации, когда можно только рассчитывать, что ее что-то страну вытолкнет вперед, да, невероятно, и политики надеются на какой-то такой, вот я бы сказал, даже не украинский, а русский авось.
Да, совершенно верно.
И в этом-то и странность их ситуации, что вместо того, чтобы предпринимать какие-то реальные усилия экономического плана, политического плана, искать пути решения проблем, они действительно инструментальным образом, Валерий, все эти проблемы решают.
Решают, и я думаю, что мы просто очень, наверное, каких-то многих вещей не знаем. Естественно, то, что мы видим, и как это сказывается и на нашем благосостоянии финансовом, я имею в виду украинцев, как бы все подталкивает к мысли, что ничего серьезного они не предпринимают, да, но черт его знает, может быть, действительно у них там в головах роится какой-нибудь план заговора, который будет там реализован в течение там 1-2 месяцев, да, мы там сейчас уже видим, разворачиваясь, вот этот маховик, вот этот маятник компромата, который так пока постепенно, медленно набирает амплитуду, я думаю, кампания будет очень веселая, да, так в кавычках, и мы узнаем очень много интересного о кандидатах.
Ну, я согласна, что она будет веселая, но вот кроме веселья, там что-то полезного из этой кампании, я не думаю, что мы извлечем, потому что действительно компромата очень много. Но дело в том, что за короткий период, ну, последних лет 3-4, наверное, его было такое количество, что народ уже привык и уже даже не реагирует на такие вещи, которые, я не знаю, ну, в нормальной цивилизованной стране они бы уже 100 раз привели там к отставке, к судебным разбирательствам, к еще чему-то, да, но у нас это уже как вроде так и надо. Вот, поэтому я думаю, что если как бы в жизни что-то не получается глобально, то виновата не сама жизнь, а принципы, которые, подходы, которые мы к ней применяем, и поэтому, если уж так у нас в стране повелось, то надо просто расслабиться и получать удовольствие от того, что мы имеем, что, честно говоря, другого выхода из ситуации я не вижу. Это касается Ющенко, Тимошенко и всех остальных. Люди живут своей жизнью, вот и все.
А почему, Соня, вы так саркастически относитесь к Яценюку? Ведь если сама премьер говорит, что президент Ющенко — это технический кандидат спикера Яценюка, бывшего спикера, а сам Яценюк — это технический кандидат Януковича, то это означает, что у всех этих кандидатов есть некие возможности, если они объединены неким общим порывом и ресурсом?
Порывом не может быть внутренним, ресурса общего у них нет, да и вообще его нет. Если говорить про то, что он технический кандидат Януковича, ну это типичная технология Юлии Владимировны, потому что на самом деле для того, чтобы это утверждать, нужно сначала, чтобы Янукович и Яценюком между собой договорились, а этого никогда не произойдет, просто потому что этого никогда не произойдет. Потому что Виктор Федорович просто не станет с ним разговаривать, и он, в принципе, будет прав. Я Яценюка там люблю и уважаю, но я не считаю его не то, что техническим, вообще не считаю его кандидатом, потому что этот рейтинг, который у него есть, он, ну, как на самом деле, грубо говоря, наверное, дутый в каком плане, да, вот, например, проводят на улице опрос у людей, подходят, говорят, вот вы хотите видеть новые лица в политике? Ну, что человек скажет? Конечно, хочу. А вы за кого завтра будете голосовать? За Тимошенко, Януковича, Ющенко? Или, может быть, вот Яценюка? Ну, конечно, Яценюка. Но когда я приду голосовать, я никогда в жизни не проголосую за Яценюка, потому что я понимаю, что мне за этот год, там, допустим, дал Ющенко, Тимошенко, Янукович, а что сделал Яценюк? Ничего, да? То есть, ну, как бы это психология людей, специфика составления или не составления, а просто нарисовывания вот таких вот опросов. Поэтому я не отношусь к нему серьезно. Самая большая удача Арсения Петровича будет, если он повторит опыт Марчука 99-го года, когда между первым и вторым туром Евгений Кириллович просто слился под Кучму, возглавил РНБО и жил счастливо пару лет. Вот если он что-то такое предпримет, это будет, ну, можно считать, что он хорошо устроился.
Валерия, вы тоже так саркастически относитесь к перспективам бывшего спикера?
Я соглашусь с Соней по поводу... Вот эта фраза, сказанная Тимошенко, да, она была именно сказана для того, чтобы мы ее здесь повторили. Она такая вот, такая красивая, технологическая. Я не совсем согласен с перспективами Яценюка по одной простой причине. Потому что, да, конечно, к сожалению, доверие к социологии у нас подупало за последние несколько лет. С другой стороны, есть... Та социология, которую проводят штабы. Они еще юридически не оформлены, да, но все мы прекрасно знаем, кто отвечает за предвыборную кампанию, скажем, у Януковича, это Азаров, бывший первый вице-премьер, у Тимошенко, это нынешний первый вице-премьер Александр Турчинов. Так вот, что свидетельствует внутренняя социология, которая, как полагается, состоит из очень жестких вопросов, и она используется только для внутреннего пользования. Так вот, внутренняя социология демонстрирует, скажем, мы знакомы с одной такой, которая проводилась штабом БЮД, что рейтинг Юлии Владимировны, в общем-то, уже даже не второй, и тем более не первый. Она стоит на третьем месте, и разрыв между Яценюком и ней составляет где-то порядка 4-5%, даже если учитывать здесь социологическую погрешность. А Яценюк может, повторю, есть какие-то маленькие такие психологические основания повторить опыт Виктора Андреевича Ющенко, который пришел, по большому счету, из небытия и на народной волне, на вот таком вот душевном подрыве стал главой государства.
И что из этого потом получилось?
Это уже другая история, да.
Вот это на самом деле другая история. Мы говорим о перспективах, возможность или невозможность стать, да? Вот, поэтому некий шанс у Яценюка присутствует. То, что касается общего места, да, то, опять же, если послушать Тимошенко, у всех троих один волшебный спонсор, да, Дмитрий Фирташ, владелец Росукрэнерго. Ну, это на совести Тимошенко, потому что Фирташа, она сует во все дыры и создала образ такого вселенского врага. Да, поэтому это может отвечать, а может не отвечать в действительности. Это такое. И все-таки я бы Яценюка со счетов не сбрасывал.
Не, ну подтанцовка, она как бы всегда нужна, но, может быть, все-таки не на первых ролях. Посмотрим на роль между первым и вторым. То есть так же, как Тегибко, там у нас есть еще Инна Богословская, мне страшно, большое удовольствие доставляет слушать ее ролики, радио. Вот. Ну, действительно, компания будет веселая. Там у нас еще Картинский у нас еще не выдвигался, по-моему.
Мы подождем, я думаю, надо подождать чуть-чуть.
Ну, все же надо признать, что вот даже публикуемые рейтинги, Богословская, Гриценко, Тегибко, они все-таки отличаются от рейтинга Яценюка. То есть я тут опять-таки не отношу себя к людям, которые считают, что у Яценюка такие уж блестящие перспективы. Но я могу даже объяснить. Яценюк — это единственный из всех технических, так называемых, кандидатов, кто реально был во власти на том же положении, фактически в том же роли, в которой были Янукович, Тимошенко и Ющенко, потому что в украинских условиях население в качестве руководителей страны видят трех лиц: президента, представителя Верховной Рады и премьер-министра. И население, как правило, спорадически голосует за власть. Это тоже вот такой инстинкт уважения к власти. Ющенко трижды, если бы он был бы национальным лидером, лидером оппозиции, выступал против Кучмы, если бы он не был бы премьер-министром страны, ему бы в предвыборной кампании 2004 года не светило бы ничто. Демократичные украинцы просто бы не заметили его существования. Это вот то, что с трудом понимают на Западе и что хорошо понимают в России, я думаю.
Да, это специфика нашей страны.
Ну, и это возможности Яценюка. Он разговаривает с Тимошенко на равных. Я бывший представитель Верховной Рады, а ты бывший премьер. И поэтому я точно знаю, как руководить страной, а ты нет.
Знаете... Да, ну, можно
дать? Да, конечно.
Дело в том, что Яценюк, он вообще должен Богу свечку поставить, причем не одну, за то, что он вообще попал на этот пост.
Этот Бог — это Виктор Андреевич Ющенко.
Ну, это Юлия Владимировна, да, которая голоса, да, в кулуарах, да, там выбивала лично. Вот. Но дело в том, что я хочу маленькую ремарку ставить по поводу социологии. Ну, во-первых, то, что как бы вопросы вызывает его попадание на этот пост и нахождение на этом посту, поэтому все-таки, ну, насчет равных я бы как бы... Ну, это мое субъективное мнение, но я бы не говорила, что он может говорить.
Ну, не мнение избирателя, Соня. Да. Избиратель ничего об этом не знает.
Окей, ладно. Но суть в том, что кампания-то еще не начиналась. Юлия Владимировна еще не ездила по стране, не стояла на Майданах, не рвала на себе волосы вместе с косой. Вот. Виктор Федорович не ездил, тем более не ездил Арсений Петрович. Поэтому вся социология, она даже штабная, я согласна с коллегой, но в принципе она так как бы еще немножечко относительно.
Я бы на самом деле, вот если возможно, маленький нюанс. Меня на самом деле не интересует ни Янукович, ни Тимошенко, ни Ющенко, ни Яценюк. Меня вот больше всего интересует результат, который наберет Олег Тягнебок, лидер националистической партии «Свобода». Вот, вот это, да, это будет показатель, потому что вот это мы увидим, насколько общество...
радикализировалось.
Конечно.
Давайте мы продолжим об этом поговорить. Поговорим об этом после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Сразу после него мы будем в эфире с Валерием Калнышем и Соней Кошкиным. Соня Кошкина в программе «Час прессы». Сейчас мне только осталось вам сказать, уважаемые слушатели, что сегодня в 19:07 после выпуска новостей Виктор Резунков обсуждает, насколько опасен для мира и для России вирус нового гриппа H1N1. Беседа с экспертом ВОЗ, заведующим отделом вирусологии имени Анатолия Смородинцева Института экспериментальной медицины РАМН Ларисой Руденко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Россия и Белоруссия достигли соглашения по молочной проблеме. Сообщается, что соглашение уже заключено на уровне министерств сельского хозяйства двух стран. Москва на ближайшие полгода откажется от импорта белорусского сухого молока. Ранее Минск объявил о введении усиленного таможенного контроля на границе с Россией. В Москве у здания Мосгордумы разогнан пикет в поддержку референдума по вопросу возвращения прямых выборов мэра. Пикеты не были санкционированы властями. Московские депутаты на заседании в среду рассматривают поправки в избирательный кодекс столицы. С 1 августа денежное довольствие военнослужащим будет проиндексировано на 8,5%, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Это решение коснется около 3 миллионов человек, а с членами семей почти 7 миллионов, добавил Путин. Совет Федерации России в среду одобрил закон, вводящий автоматический пересчет пенсий работающим пенсионерам, сообщает информационное агентство. 1 августа каждого года страховая часть пенсии будет пересчитываться без подачи письменного заявления в территориальные органы пенсионного фонда. В Тегеране, как ожидается, сегодня вновь пройдут массовые митинги. Накануне на улице вышли сторонники как оппозиции, так и действующего президента Махмуда Ахмадинеджада. Оппозиционные демонстрации с требованием пересмотра итогов президентских выборов 12 июня проходят в Иране уже несколько дней. Генеральная прокуратура России подаст запрос об экстрадиции из Великобритании бывшего совладельца Евросети Евгения Чичваркина, сообщает газета «Коммерсант». 28 января 2009 года Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Чичваркина. Он объявлен в международный розыск. Министр иностранных дел Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский прибывают сегодня с совместным визитом в Киев. Будет обсуждаться вопрос о возможной финансовой помощи Евросоюза Украине. Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения по вопросу о размещении объектов противоракетной обороны в Европе, сообщил заместитель министра обороны США
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – редактора отделов политики газеты «Левый берег» Соня Кошкина, газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш. Ведет программу Виталий Портников. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы участникам программы. А мы, собственно, продолжим диалог. Вот, говоря о технических кандидатах, господин Калныш вспомнил о Олеге Тигнебоке.
Да.
Но дело ведь в том, что Олег Тигнебок с его результатами это тоже некая дутая величина, Валерий, потому что мы прекрасно понимаем, что его политическая сила так или иначе важна для той же партии регионов, чтобы Тигнебок отбирал голоса и у Юлии Тимошенко, и у Виктора Ющенко, и у Арсения Яценюка, и поэтому его удачная предвыборная кампания может быть связана только с тем, что вот его, так сказать, ультрарадикала и ультранационалиста, как бы вот такой, по такой табели о рангах, будут благосклонно к его действиям относиться те олигархи и бизнесмены, которые на самом деле будут стараться помочь победить Виктору Януковичу. Тут такой узел.
Согласен. Но и в среде националистов, будем называть вещи своими именами, людей своими именами, да, у них все-таки уровень национального самосознания все-таки выше. И вне зависимости от того, будет ли финансироваться Тягнебок, партии регионов, БЮТ, господи, там, президентом, все-таки вот этот процент людей, которые готовы будут радикально менять ситуацию в стране, он мне интересен с профессиональной точки зрения. Мне просто интересно посмотреть на вот эту степень, да простят меня слушатели, хохлядскости. Да? Вот этот тот термин, который очень негативно характеризует украинцев, да, так вот, это в нас присутствует. Да? То, что мы можем терпеть, мы можем не замечать, как к нам относится правительство, мы можем на кухнях обсуждать недостатки, да, но предпринимать ничего, точнее, предпринимать что-то мы не готовы, да. Так вот, я хочу посмотреть на тех людей, которые готовы что-то предпринять.
Хотя бы в таком,
и в таком проявлении, да, я хочу посмотреть, сколько у нас людей, которые готовы бороться за себя. И дело не в лично Тягнебоке, да, просто националистическая идея, она как бы сама по себе радикальна, она как бы такая более яркая для понимания каких-то протестных настроений в обществе.
Соня, а вот вообще сама предвыборная кампания, которая будет вестись по типу «все мужчины» и Инна Богословская против Юлии Тимошенко, она не выглядит странно?
Ну, я думаю, что Инна Богословская вообще претендует больше не столько на президента Украины, чтобы она там не заявляла, сколько на пост мэра Харькова. И что это просто хорошая разминочка кампания 2010 года.
Потому что и пост мэра Харькова тоже неплохой пост, согласитесь.
Ну, я согласна. Особенно как для Инны Богословской, так это, я думаю, вообще просто предел и потолок. Вот. Но дело в том, что для нее это каждый же тут использует, если, например, Яценюк идет на выборы реально для того, чтобы заработать себе там какую-то должность, потому что он по натуре свой чиновник. Богословской нужны преференции для участия в избирательной кампании в Харькове, да, потому что у нас скоро после этого выборы в местные советы и вообще местные органы власти. Вот. Но я с Валерием согласна на 100% в том, что протестный электорат, да, он как бы тоже достаточно показательный. И протестный электорат, он тоже ядерный, как националистический, так я хочу напомнить, что еще в позапрошлом созыве парламента, позапрошлом, прошу прощения, у нас еще была Наталья Ветренко, у которой это тоже был протестный электорат, просто другая
другого характера. Да.
Да, но это тоже были люди, которые были вот Абаба-Яга против, по принципу, главное, что она против. И еще один интересный момент, на который мне бы хотелось обратить внимание, раз мы уже заговорили о социологии, это достаточно большой процент тех, особенно большой по сравнению с предыдущими кампаниями, кто категорически настроен голосовать против всех. Я не имею в виду людей, не определившихся, потому что их количество, чем ближе к кампании, тем оно меньше. А именно тех, кто вот опять-таки на зло кондуктору купит билет, пойдет пешком, кто будет голосовать против всех. Сейчас эта цифра 14%. Это очень много, очень. Там раньше было 2,5, 3,5, как угодно, но 14, ну, сократится еще, конечно, там до 10, наверное, да, все-таки под влиянием каких-то лозунгов, но это беспрецедентный фактор.
А вот мы, кстати, не поговорили на такую замечательную тему, которую нам еще придется не раз возвращаться до президентских выборов. Кого же в этой ситуации в отделе поддержит Россия? Потому что вот тут вот есть совсем как бы трудно, да, и мы даже как будто бы и не вспоминаем о российском факторе, обсуждая украинские выборы, что тоже совершенно новое и абсолютно отличает ситуацию вот, 2004 года.
Вот я вот думал, вот как, когда мы заговорим о российском факторе, елки-палки, ну, два у них человека на самом деле, Тимошенко, Янукович, кто ближе, скажем так, когда мы написали заметку по поводу того, чем, собственно, закончились все эти переговоры, да, нам рассказали о том, что Янукович летал в Санкт-Петербург. В то же самое время нам рассказали, что Тимошенко летал в Москву.
В России две столицы.
Да, 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 это как бы их, в общем-то, спасает, они могут разъехаться. Вот, но и те, и другие, ну, конечно, я как бы там имел разговор с пресс-секретарем премьер-министра Марины Сорока, которая убеждала меня в том, что это все ложь и провокация по поводу Тимошенко. Но Янукович, во всяком случае, не опровергал. Вот. Поэтому два кандидата, кто что будет готов. Опять же, не надо забывать, что если мы исходим из того, что выборы состоятся 17 января, это вот точно-точно попадание в очередную газовую войну. Да? И, в принципе, уже, наверное, в декабре, в ноябре, когда наступят холода, можно будет уже смотреть, как российские власти будут относиться к тому или иному политику именно в решении газового вопроса. Это будет такой вот индикатор. Да? Если мы нормально войдем в отопительный сезон, как бы это ни банально звучало, да, можно будет говорить о том, что Москва поставила на Тимошенко. Если же мы будем иметь очень-очень большие проблемы, будем делать вывод, что это Янукович.
Ну, я бы, в свою очередь, не преувеличивала значение. Вообще, эта кампания, она характерна тем, что будет очень сильно отличаться от тех кампаний, которые президентских были до этого, в том числе у 2004-й. Лекала, вот, которые раньше имели место, они уже не сработают. Не сработают лекала админресурса применения, использования бюджетных возможностей, в том числе пресловутого российского фактора. Я объясню, почему, и развью вот тему, собственно, поездок и полетов Юлии Владимировны и Виктора Федоровича, о которых мы тоже писали, и мы выяснили, что, собственно, что произошло в Москве и чего поехал Виктор Федорович. Во-первых, о том, что он поехал в партии регионов, было известно за 3 дня до поездки, о том, что он собирался. Поэтому если бы те люди, которые в партии регионов хотели этой коалиции, действительно бы хотели, они бы его туда просто не пустили. Они его благословили, на самолет посадили, денег дали, и он поехал себе сначала в Москву, потом в Питер. В общем, суть в чем? Виктор Федорович очень долго сомневался, нужна ли ему эта коалиция, и для того, чтобы окончательно отказать Тимошенко, ему не хватало последней капли. Этой каплей для него стали слова Медведева о том, что, вы знаете, у нас тут как бы своя свадьба, вы хотите — создавайте, не хотите — не создавайте, мы вам помогать не станем. То есть мы просто примем любое ваше решение, а способствовать тому или иному, как бы гарантии того, что вы друг друга не поубиваете, мы вам не даем. Путин ему говорил немножко другое, из чего как бы мы в Левом береге сделали вывод, что не создание этой коалиции — это даже не преднамеренный сценарий какой-то российских элит, точно не украинских, российских, да, а это просто невмешательство российских элит, занятых собственным конфликтом, собственным элитным каким-то противостоянием Путина, Медведева, там у нас об этом очень популярно говорить, но это есть, да. Вот, ну просто Виктор Федорович понял, что если гарантии ему не дают, зачем лишний раз напрягаться, проще вот со своей самоуверенностью пойти, собственно, в президентскую кампанию. Поэтому я бы, честно говоря, не сильно преувеличивала значение этого фактора к 17 января, но что будет к 17 января, мы не знаем, поэтому там поживем, увидим, на самом деле. Это я говорю по состоянию на сегодняшний день.
Но ведь на самом деле тут ситуация, когда в России не знают действительно, что делать с Украиной, что, наверное, теперь уже окончательно.
И нужна ли им эта Украина?
Извините, это
такая головная боль.
Что... Это новая ситуация все равно в российско-украинских
отношениях. Да, я же почему говорю, что не
работает. И это хорошая ситуация. Для нас это хорошая ситуация. Я не устаю повторять, что России надо отойти от нас и, в общем-то, не трогать нас. Занимайтесь своими проблемами, у нас есть свои проблемы, и если мы где-то пересекаемся друг с другом, давайте их решать вместе. Не хотим мы их решать вместе, черт с вами, разошлись по разные стороны ринга, и мы там, в общем-то, занимаемся каждый своим делом. Все очень хорошо, да, но объективная реальность, она подсказывает, что все-таки рука Москвы пусть будет не такой сильной, как в 2004 году, да, но пошлепывать она нас все-таки будет. Вот. И здесь, в общем-то, на это можно обращать внимание, можно не обращать внимания. Мы будем умнее и сильнее, если мы не будем обращать на это внимание, воспринимать это просто как, ну, такие полупартнерские отношения, какие-то рекомендации, которые являются именно рекомендацией, к которым прислушиваться, замечать совсем не обязательно.
То же самое можно, кстати, сказать про фактор западного мира. Вспомните, как в 2004 году какое значение, не меньшее, чем российскому фактору это придавалось. И тогда, не вмешательство, а активное участие Запада тоже было достаточно ощутимо. Да? Ну, тогда была ситуация, конечно, более радикальная, но еще, я же говорю, неизвестно, что будет к 17 января. Сейчас вообще не слышно, не видно, тише травы, тише воды ниже травы, да, как бы. И мы сами, каждый действительно в своем углу ринга занимается своими делами. Я думаю, что в принципе вот это действительно максимально правильная ситуация. Хотя, с другой стороны, всегда любая избирательная кампания, а у нас каждая избирательная кампания – это война не на жизнь, а на смерть, она привлекает внимание всего цивилизованного мира. Я думаю, что если сейчас посмотреть BBC, там главная новость – это выборы в Иране. Все, о своих проблемах.
Это логично, да.
Да, поэтому...
Но заметьте, Соня, что с другой стороны, Россия-то изменилась в своем отношении к украинским политикам, и она несколько уже в меньшей степени доверяет им, а Запад, по большому счету, не сделал такой серьезной коррекции. Вот сейчас в украинскую столицу прибывает министр иностранных дел Польши и Германии, официально они приезжают, чтобы обсудить вопрос о помощи Евросоюза Украине. Они официально, об этом всерьез говорят в кулуарах, они приезжают для того, чтобы в очередной раз заняться примирением президента Украины Виктора Ющенко и премьер-министра Юлии Тимошенко. Это даже не секрет. Министр иностранных дел Польши господин Сикорский предпринимал подобные усилия еще несколько месяцев назад, но тогда президент Украины просто отказался с ним встречаться, таким образом дав понять польской стороне, что ни о каком примирении Ющенко и Тимошенко речи быть не может. Но, тем не менее, на Западе продолжают об этом говорить. Западные политики всерьез считают, что это необходимо. Постоянно ставили Ющенко условия о том, что он не должен договариваться с Януковичем. В противном случае его там ждет отказ от поддержки стороны Запада. То есть Янукович для Запада остается человеком Москвы, а Ющенко и Тимошенко своими политическими игроками. В то время, как для России и Тимошенко, и Янукович это люди, которыми можно иметь дело, а Ющенко это прошлое, на которое можно закрыть глаза и больше не обращать внимания. Это разные подходы совершенно. Подходы, которые, кстати, говорят, что в Москве куда реалистичнее смотрят на украинскую политическую элиту, чем в Брюсселе и Вашингтоне.
И если, в общем-то, тогда сделать вывод о разных подходах, получается, Тимошенко выигрыша. Ее воспринимают и свои, как свои на Западе, и в Москве. Вот. Поэтому, если так, я попробую резюмировать, да, получается, в Москве мы, в общем-то, по большому счету безразличны, а Запад живет в своих каких-то старых фантазиях, старых представлениях о событиях на Украине. В такой ситуации...
Только не так уже любят своих избранников, как раньше.
В такой ситуации все зависит от нас. И слава богу.
Да, я с этим абсолютно согласна. Просто дело в том, что разница, наверное, вообще мировоззрение тут дается в знаки в плане отношения к российским, к украинским политикам в России и на Западе, да, действительно, потому что они считают, что они не понимают, что формула про белочку и зайчика Юлии Владимировны, которая актуальна не только для нее и Януковича, она актуальна для нее и Ющенко, но не могут Ющенко с Тимошенко помириться, даже если это очень кому-то хочется, но ничего из этого все равно не получится. И как бы на Западе этого не понимают, потому что у них вообще-то в голове не укладывается, но они же оба демократы, они же должны как-то помириться. Вот. Ну, Виталий правильно говорил, что в диалоге мы вообще даже речь не ведем, потому что это тоже бесполезно. Вот. Поэтому Янукович там не сильно многим отличается. И, наверное, если уже говорить о примирении, тогда уже пусть все втроем мирятся. И действительно, это для нас хороший шанс решить проблему собственным умом, собственными силами, собственными какими-то возможностями.
Ну, кстати, если говорить об идеологии, то Ющенко был идеологическим политиком, так или иначе. Он стал не сразу, но в какой-то момент, даже после того, как он стал президентом, идеология стала для него главным, я бы сказал, стержнем деятельности. И вот это вот, кстати, крах идеологического проекта.
Единственным стержнем деятельности.
Да, но тем не менее, да, вот вы смотрите, вот, фактически это был тот президент, который, может быть, после Леонида Кравчука, только там с паузой на Леонида Кучму, поставил вот такую вот идеологию, политические взгляды, историю в центр своей деятельности и потерпел поражение.
Я вспомнил, буквально несколько лет назад Владимир Фисенко, это глава исследовательского центра Пента в Украине, да, сказал о том, что фигура Ющенко такая же противоречивая, как фигура Ивана Мазепы, да, и что оценить его вклад как таковой украинцы смогут только через 5-10 лет. Вот. Черт побери, он действительно похож на Мазепу, я имею в виду с точки зрения поступков и с точки зрения такого вот вектора. Да, Ющенко первый из трех украинских президентов, который более-менее занимался идеологией.
Ну, я тут, кстати, хочу вернуть...
Ну, или Кравчук тоже занимался идеологией.
Были по поводу Ющенко, Кравчука и всей этой губкомпании. Была очень действительно любопытная история, которая произошла с Кучмой и Кравчуком, когда Кучма советовался, я просто сейчас не буду называть вторую фамилию, чтобы не рекламировать этого человека, потому что он сейчас тоже считает себя новым мессией, кандидатом в претендентом в альтернативные кандидаты в президенты. Вот. Но речь шла о том, кого назначать, Кучма думал, кого назначать премьер-министром, Ющенко или вот этого вот того товарища. И советовался по этому поводу с Кравчуком. На что Кравчук ему сказал, что, ну, Леонид Денисович, вы президент, вы можете выбирать, собственно, конечно, сами ваше дело, но вот если бы я принимал решение, я... Смотрите сами, вот есть проблема. Вот что будет делать этот вот второй товарищ, если он с этой проблемой столкнется? А он будет, вот стена, да, он будет эту стену головой долбить, но пока он там дырку не проломит, пока он проблему не решит, он не успокоится. А что будет делать Виктор Андреевич? А Виктор Андреевич сядет под оконами и будет плакать. Ну, это быль, да, вот как бы это хорошо характеризует. То есть он неплохой человек, но просто кроме идеологии у него больше ничего нету. Действительно, он противоречив, потому что, ну, вот если было бы хоть еще хоть, ну, хоть что-нибудь, вот хоть маленькое, было бы хорошо. А так только вот плакать и иконы, ну, не знаю, я не хочу такого президента, например.
Ну, если президент — это фигура, занимающаяся презентацией государства, кстати говоря. Опять-таки, мы забыли, что именно этим занимался в 91-94 годах Леонид Кравчук. Это была презентация Украины. Утверждать, что Леонид Кравчук занимался экономикой, он не плакал под иконами, он просто не видел. Он этой стены просто не видел, не знал, что она существует. Он ходил мимо нее и рассказывал о том, что вот Украина есть. Это книга, кстати, так называется, у Леонида Кравчука, которую он тогда выпустил. Есть такая держава Украина.
Но с другой стороны, мне где-то импонирует, опять же, вот этот радикализм со стороны Ющенко в отстаивании национальных приоритетов. Да? Это очень спорная тема, да, по поводу Голодомора, по поводу того же самого Мазепы. Это очень, очень действительно требует еще оценки, наверное, она будет там дана в течение ближайших лет.
А почему вообще вы сравниваете Валерия Ющенко с Мазепой?
Это не я.
Фисенко? Мазепа был абсолютно... Во-первых, я уже не говорю о масштабах государственного деятеля. Мазепа был просто крупнее. Это время было такое, да? Это был человек... спарринг-партнер Петра I и Карла XII. Это, извините меня, не спарринг-партнер Владимира Путина и, допустим, Джорджа Буша-младшего, при моем уважении к этим политикам. Просто история была другой, масштабы действий были другие, все было по-другому. А самое главное, что Мазепа был человеком глубоко практическим. Вот он никогда не плакал под иконами. Он многие годы боролся за власть в гетьманщине путем там серьезнейших политических и экономических интриг. Выигрывал всегда эту борьбу. А в момент, когда почувствовал, что слабеет покровитель, принял другое политическое
вот,
решение, оказавшись поносным.
Момент в данном случае речь идет не о практичности, а об отношении к России. Да? Мы были близки, потом мы разошлись.
Но при Ющенко мы не были близки никогда. Ющенко — это вот кто похож на Мазепу, наверное, сегодня в глазах Кремля. Вот, наверное, Владимир Владимирович Путин сидит, смотрит на портрет, и кого он воспринимает как Мазепу? Александра Григорьевича Лукашенко. Очень. Вот. Это яркий пример Мазепы.
Сейчас, да, согласен.
Якобы ты нам типа служил, А теперь мы вылили твое молоко на дороге, и ты сразу оказалось, что вообще ты швед, а не белорус.
Кому-то надоело быть президентом.
Кому-то надоело
Беларуси.
Быть президентом. Вот, да, вот кому-то надоело быть гетманом Украины.
Да-да-да.
Вот это яркий портрет другой. Согласен. А Ющенко был всегда, по-моему, последователен. Даже когда он стал премьер-министром Украины, его уже не воспринимали в Москве как своего человека.
Ну, я думаю, это где-то последние 2.5 года. Да, вот такое вот отношение. До этого он пытался держать более-менее отношения ровными.
Он, да, но они, вот, Соня, согласитесь, они никогда не хотели иметь с ним дело.
Ну, я думаю, что просто они изначально разговаривали на разных языках. Опять-таки тут судьба человека на фоне исторической метели. Вы же не забывайте, что Ющенко в свое время потренировался Кучмой, пока Кучма его выводил за руку в Москве. Там у него все было схвачено, за все было заплачено. То есть все было хорошо, ему не о чем было тревожиться. Когда он пошел в оппозицию, это стал немножко другой расклад, а когда он стал типа как прозападным кандидатом, это вообще расклад появился совершенно третий. Понятно, что если Виктор Федорович с Владимиром Владимировичем кушают конфетки на параде, то Виктор Андреевич там явно третий лишний. Вот. Но сейчас я бы уже, в любом случае, если человек избран президентом, с ним вынуждены говорить президенты других стран на равных, нравится им это или нет.
Вот. Да, с этим я согласен. Я просто имею в виду, что в любом случае, даже когда Леонид Данилович, как вы видите, водил Виктора Андреевича по московским кабинетам, своим в этих московских кабинетах он не был, потому что он был в это время, уже будучи премьер-министром Украины, любим Западом. И ну, это, и
можно
это замечали,
согласиться,
да?
Можно
да.
согласиться. Не, ну понятно, что Виктор Федоровичем разговаривать проще, потому что если два человека, допустим, знают Феню, им между собой общаться явно как-то попроще.
Я не думаю, что Владимир Владимирович Путин обладает знанием этого языка. То есть, если,
не, я думаю, что думаю, если он
говорит на другом языке.
На Ленинградской улице, то там с этим все в порядке.
Профессионально он должен ее знать, потому что он служил в КГБ.
Да. Точно.
Поэтому он должен знать о ней.
Культурным центром в Берлине. Там говорят на интеллигентном.
Согласен. Не использовать, но знать.
Да. Но суть не в этом. Вы понимаете, о чем я говорю. Да? Даже, может быть, с Виктором Андреевичем есть о чем поговорить, да, и найти взаимопонимание, но он чужой для Москвы. Ну, вот.
Сейчас это на 100%, он действительно чужд им, и они очень хотят от него
избавиться. Я совсем забыл, у него жена американка, она у него была женой американкой тогда, когда он стал премьер-министром. Ну,
брак они зарегистрировали в революцию, до этого жили в браке.
До революцию, да, вот это вот и лежало в досье на столе Владимира Владимировича Путина.
Ну, в любом случае, я просто сейчас, кстати, вспомнила многочисленные истории не только российских, но в основном все-таки российских, конечно, визитеров на Банков, очень высоких, там, включительно с первыми лицами стран, да. Когда Виктором Андреевичем начинали говорить там о каких-то конкретных проблемах, вещах, вот особенно 2005-2006, там газ, Кваскера, газ, там еще что-то, ну то есть вот экономическая политика, а Виктор Андреевич начинал грузить про Голодомор, про казацкие могилы, там про Батурин, вот у него шел поток сознания там минут на 40-45. И все, и это невозможно было остановить. Человек выходил просто с этой встречи, он не понимал, что он оттуда вынес, и нужно ли ему опять сюда приезжать, чтобы послушать про Голодомор.
Ну, скажешь, если нужны деньги, то можно послушать еще про что-нибудь.
Да,
знаете,
но все
извините,
равно Ющенко
конечно.
В силу своих конституционных полномочий не является человеком, который распределяет финансовые потоки в стране. Вот поэтому я думаю, что все-таки проще пойти к тому, кто в эту минуту сидит на Грушевского в кабинете министра.
Ну, вот видите, у нас все опять-таки завершилось, наша дискуссия практически вот обсуждение исторической роли Ющенко, Валерий. И я боюсь, что такого рода дискуссии о следующем президенте Украины нам не предстоят, кто бы им ни был.
Да, и, наверное, в этом я буду где-то сожалеть об этом, потому что грядет, вне зависимости от того, кто победит, я думаю, это идет эра прагматизма. Это будет эра бизнесмена-президента. Это будет время, когда, как бы это так, ну, возможно, двояко звучало, придет сильная рука. Насколько эта сильная рука будет справедливой, насколько она будет карающей, это, конечно, еще стоит посмотреть, но то, что у нас нет, по большому счету, в глобальном смысле, не будет, точнее, в глобальном смысле президента-гуманитария, да, возможно, это и хорошо. Хотя, с другой стороны, возможно, гуманитарием должен быть именно президент, а премьер должен, как человек, который распределяет финансовые потоки, быть прагматиком.
Ну, тут есть, наверное, напоследок хочу добавить еще один такой интересный момент. Как мне кажется, что вот если мы говорим уже о непредсказуемости 17 января, тут может сыграть еще один фактор. Вот Ющенко со всей его безалаберностью, со всеми там голодоморами, батуринами, всякой прочей ерундой, он является гарантом хаоса в стране.
А почему вы все-таки называете это ерундой? Это же на самом деле не
ерунда.
Ну,
это я так, и это мое субъективное.
Хорошо,
вот
да,
я блондинка,
все, да.
Все, это мое мнение, хотя я не блондинка, но не важно. Я к чему это говорю, что он является гарантом хаоса в хорошем понимании этого слова, когда каждый регион живет своей жизнью, когда олигархи живут своей жизнью, никто не мешает, их никто не строит, их никто не садит. И поскольку главными финансистами компании являются все-таки олигархи, они должны быть заинтересованы в том, чтобы еще на 5 лет в стране остался такой же, скажем так, упорядоченный беспорядок, чтобы каждый делал, что хочет, никто никого не трогал, экономика развивалась самостоятельно, и при этом Ющенко сел на банк, там цветочки себе поливал, а не Юлия Владимировна или Виктор Федорович пытались устроить диктатуру по собственному на то усмотрению. И вполне вероятно, что они захотят поддержать как бы именно Виктор Ильич. Вопрос в том, как им людей убедить в том, что вот пусть он там дальше все цветочки поливает. Вот это вот интересная тема, я думаю, что нам стоит ее как-нибудь в будущем обсудить.
А есть же другая проблема. Если Виктор Федорович Янукович и Юлия Тимошенко станут президентом, они вряд ли смогут что-то серьезное сделать, учитывая отсутствие у них парламента большинства стабильного, у него может, его может никогда не быть.
Ну, надо, значит, Верховную Раду распускать, только вопрос как.
Ну вот, видите, каждое действие вызывает такое количество вопросов, что любой президент Украины поймет, что лучше заняться вообще пасекой.
Так это же хорошо, это интересно жить. Вот когда неинтересно жить, а когда мы знаем, что завтра скажут в новостях, ну это Россия, наверное, нужно паковать чемоданы, эмигрировать, может быть, еще куда-то даже дальше. Это скучно.
Видите, Валерий, Соня, как, скажем так, молодой девушке, и просто интересно жить в эпоху перемен. Но помимо журналистов, в этой эпохе перемен живет еще население, которому вообще может быть не так интересно.
На этой мысли я себя поймал года два назад, что я готов отказаться от сенсационности в каждом номере газеты ради стабильности и спокойствия в стране. Да? Речь не идет, конечно, о цензуре, не о каких-то таких вещах. Я стареем, возможно, уже очень хочется жить в спокойной стране.
Эмигрируйте в Европу.
Ну, видите, никто нас там не ждет.
Оказалось, что в Европе украинцев не ждут. Это тоже такой, я бы сказал, вывод из этой президентской каденции. Утверждать, что украинцев будут ждать в Европе после выборов главы государства, я тоже бы не стал. Тем более, что та беседа, которая между нами состоялась, показала, что все-таки это еще далеко не европейские выборы. Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвовали редактора отделов политик украинских газет «Коммерсант Украина» Валерий Калныш и «Левый берег» Соня Кошкина. Спасибо, коллеги, что были с нами в этой программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Мне осталось в конце только сказать вам, что сейчас вы сможете послушать программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Почему в современном искусстве нет красоты? Вот действительно. Эссе Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу. Судьба Осипа Мандельштама. Памяти историка Юрия Ольховского. Культурная панорама и новые музыкальные записи».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Центр по борьбе с экстремизмом показался правозащитником лишним.
Комментарии экспертов.
Президент Радио Свобода предлагает узнать, чего на самом деле хотят иранцы.
Право автора.
Публицист Александр Денис наблюдает за тем, что и как покупают кризис.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.